Vasudevaya. Шримад Бхагаватам, песня, первая глава, вторая, текст. 31. Божественность и божественное служение, санскрит. Тая виласите шугунешугунаван ива анта правишта абхати вигьянина вежримхита. Тая ими виласитешу, хотя приводится в действие, эшу эти гунешу, гуны материальной природы, гунаван подвержен влиянию гун, ива как будто, антах внутрь, правишта вошел, абхати кажется, вигьянина благодаря трансцендентному сознанию, виджримхитах полностью осведомлен. Перевод стиха. Создав материальную субстанцию, Господь Васудева распространяет себя и входит в нее. И хотя он пребывает внутри материальных гун природы и кажется одним из сотворенных существ, он всегда полностью осознает свое трансцендентное положение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Живые существа — это отделенные составные частицы Господа. Обусловленные живые существа, недостойные жизни в духовном царстве, рассеяны по материальному миру, чтобы наслаждаться материей. Как Параматма, вечный друг живых существ, Господь, в форме одной из своих полных частей сопровождает живые существа, направляя их в материальных наслаждениях и наблюдая за их деятельностью. В то время как живые существа наслаждаются материальным окружением, Господь сохраняет свое трансцендентное положение, не попадая под влияние материальной атмосферы. В ведических писаниях Шрути говорится о двух птицах, сидящих на одном дереве. Одна из них вкушает плоды дерева, а другая в это время наблюдает за ее действиями. Этот свидетель Господь, а вкушающий плоды живое существо. Тот, кто вкушает плоды живое существо, забыл о своей истинной сущности и поглощен кармической деятельностью в материальных условиях. Но Господь, Параматма, всегда исполнен трансцендентного знания. В этом состоит различие между сверхдушой и обусловленной душой. Обусловленная душа – живое существо, подвластна законам природы, тогда как Параматма, сверхдуша, повелевает материальной энергией. Тая виласи тешешу гунешу гунаван ива антах правишта абхати вигьянина вджримпита. Создав материальную субстанцию, Господь Васудева распространяет себя и входит в нее. И хотя он пребывает внутри материальных гун природы и кажется одним из сотворенных существ, он всегда полностью осознает свое трансцендентное положение. Божественность и божественное служение. Песня 1, глава 2, текст 31. Здесь снова описывается, продолжается Писание, которое объясняет трансцендентное положение Господа. Его трансцендентную природу, духовную природу, неизменную природу. И хотя живое существо по своей природе, душа, также трансцендентно к материи, не является материей, она все склонна подпадать под влияние этой энергии. В этом различие. Попадая под влияние материальной природы, живое существо соприкасается с гунами природы и обуславливается ими. То есть меняется ее как бы качество. Хотя она духовна, она меняет свои качества. По сути, этого не может быть, потому что душа неизменна. Но это происходит благодаря иллюзии. То есть с душой, конечно же, ничего не происходит. Масло и вода не смешиваются. Масло не растворится в воде. Так же и душа, она на самом деле не смешивается с материей. Смешивается сознание с материей. Часто мы думаем, что сознание – это и есть душа. Не совсем так. Прабхупада объясняет, сознание – это признак души. Это даже как энергия, исходящая из души, это и есть сознание. Даже как солнечная энергия – это свет солнца, не само солнце. Также и сознание, оно может распространиться в тело, но это не означает, что душа стала телом. Сознание означает внимание. Перенесено внимание, переключено внимание. Но с душой ничего не происходит. Например, мы сидим здесь, можем переключить внимание куда угодно. Но мы от этого не меняем свое положение. Если мы научимся этому, мы сможем переключить внимание очень далеко отсюда. Йоги умеют это делать. С помощью ума могут путешествовать куда угодно в медитации. Вопрос, как уметь переключать внимание. И мы видим, что переключить внимание трудно. Например, здесь прохладно. Попробуйте переключить внимание на тепло во время холода. Это трудная вещь. Йоги могут это делать. Они говорят, нет, тепло, им тепло. Просто переключая внимание. Если им очень жарко, они говорят, нет, холодно. Им холодно, прохладно. То есть ум, он управляет процессами в теле. Как этот известный пример в Швеции, я узнал об этом. Один человек, он погиб в холодильном вагоне. Поскольку ремонтировал этот вагон, он был электриком, его закрыли в этом вагоне случайно в конце рабочего дня. И все ушли оттуда. Этот человек очень испугался, потому что он знал, что в этом холодильном вагоне можно выжить не больше 6,5 часов. И человек умирает. Низкая температура очень. Он стучал, но никто не слышал, все ушли. И в конце концов, через 8 часов его о нем вспомнили, вообще стали искать. И в конце концов открыли вагон. Ну, конечно, был мертв. 8 часов холода. Тело было промерзшее насквозь. Однако все были очень удивлены, потому что вагон был отключен от питания. Там не было холодно. Там была температура плюс. И когда пытались исследовать эту причину смерти, выяснилось, человека заморозил собственный ум. Он думал, что там холодно. Как только человек примет, о, мне конец, какие-то расстройства, какие-то проблемы в жизни, мне конец, и ему действительно конец. Это известно в природе ума, до некоторой степени. Я видел собственными глазами один эпизод. Моего друга ввели в состояние сна гипнотического, еще в школе, когда мы учились. Он очень хорошо поддавался гипнозу, и с ним что только хотели, то и делали. И один из экспериментов нас просто веселил. Ему дали луковицу очищенную, вот такую крупную. И сказали, это яблоко, ешь, пожалуйста. И он стал с удовольствием есть, кусать огромные куски, пережевывать. Ну, ладно, это можно еще понять. Но другой момент был очень странный для нас. Мы не могли тогда объяснить это, мы были детьми. Мы подумали, какое-то чудо просто, действительно. Сначала от него пахло луком, а потом яблоками запахло. Это уже вообще ни в какие ворота не входило, знаете, в наших представлений. Но тело – это производное ума на самом деле. Как мы питаемся, какой вкус чувствуем, насколько мы удовлетворены в это время. Так формируется тело. Ум. Ум, он должен получать вкус жизни. Иначе тело становится источником страданий. Если ум получает вкус жизни, можно терпеть неудобство тела. Они всегда есть. Неудобства тела всегда есть. Даже сейчас, сидя здесь, мы чувствуем какие-то неудобства. Кто-то сидит на полу, кто-то на стуле, кто-то кому-то где-то колет, где-то чешется, где-то, может быть, болит, побаливает живот у кого-то или насморк. Всегда, всегда что-то присутствует. Но если ум в это время связан с Кришной, мы не замечаем никаких проблем. Поскольку сознание Кришны полностью поглощает энергию ума. Как дается пример пчела. Иногда она садится на тарелку с медом, с краю, сбоку. Она хочет попробовать мед оттуда. Они прилетят туда, на мед. И она начинает пробовать его. Чуть-чуть, еще чуть-чуть, и она там тонет потом. Вот это сознание Кришны. Чуть-чуть погрузился, еще чуть-чуть, еще, и все, конец. Поэтому материалисты, они, конечно, сразу увидят, что сознание Кришны опасное движение очень. Знаете, туда можно провалиться, как в болото, и вы не вернетесь сюда никогда больше. Для них это так. А для нас по-другому выглядит все. Иногда кто-то уходит из движения, мы говорим «блуп». Исчез, просто пропал. Значит, как будто его и не было. Он упал, мы говорим. Исчез. Блуп с ним случился. Капли, знаете, воду плывут. Падает. Блуп, и все, не видно ничего. Точно так же, как материальная энергия может поглощать живое существо, так же и духовная энергия может поглотить живое существо. Вопрос выбора. И когда майя поглощает живое существо галлюцинирует в уме, каким я буду, какова моя жизнь, я хочу так, я строю планы какие-то, на возможности своего тела. Сначала закончу школу, потом институт, образование получу, сделаю карьеру, такое место получу. И затем я буду жить вот таким образом, женюсь, у меня будут дети, они будут красивые, умные, жена будет послушная, будем счастливы. Не так ли? Мы же этого все хотим, и мы делаем это. Но все идет не по плану, на самом деле. Жена непослушная, дети тоже не очень способные, дети наркоманами становятся иногда. Представляете себе, каково? Даже у высокопоставленных людей дети становятся наркоманами сейчас. И Прабхупада говорит, это мечта горшечника. Все эти иллюзии, все планы будущего, мечта горшечника. Горшечник, он сделал большой кувшин. Ему понравился кувшин. Подумал, я продам его за 1 рупию, дорогой кувшин. Потом я сделаю 2 кувшина, и у меня будет уже 3 рупии. Потом из этих 3 рупий я сделаю 10 кувшинов, у меня будет 10 рупий. Потом 20 кувшинов, и так я стану миллионером постепенно. Стану миллионером, построю себе дом, богатый, роскошный, со всеми удобствами, женюсь. Жена будет послушной у меня, будет меня очень любить. А если не будет слушать, ей как дам? Он ударил по кувшину, кувшин разбился. О, заплакал горшечник. Я, видимо, не стану богатым. Мечта горшечника. Есть планы, но они не исполняются. И кто же их разрушает? Мы сами их разрушаем. Карма называется. Кто-то разрушает? Нет. Карма моя разрушает мои же собственные планы. Как же сделать так, чтобы мои планы все исполнялись? Необходимо наши планы связать с планами Господа, потому что Его планы всегда осуществляются. Поэтому во всех религиозных практиках есть такая традиция подчинить свою волю высшей воле. Подчиниться – это самое трудное. Смириться. Стать нормальным просто. Не строить каких-то планов непонятных. Отделенных от планов общества, от планов Бога, от других людей. Освободиться от эгоизма, смириться с этим положением. Что Бог велик, а я нет, я не очень велик. Бог хозяин, я не хозяин этого мира. Бог обладатель, я не обладатель ничем. Поэтому здесь говорится о трансцендентном положении Господа, чтобы душа могла занять правильную позицию. На него не влияют гуны природы, хотя он ими управляет. Такого не бывает в материальном мире. Если я чем-то управляю, я нахожусь под контролем этой системы сам. Разве не так? Она навязывает мне свой контроль также. Я не могу быть независимым полностью. Если я управляю людьми, я обусловлен характерами этих людей, качествами этих людей, способностями этих людей. Какой же господин? Какой же управляющий? Коллектив полностью контролирует меня. Я должен учитывать способности людей, иначе как я смогу управлять? Я не являюсь независимым. Я полностью подчинен коллективу. Я слуга коллектива. Если я сделаю неправильное решение, неправильно расставлю людей, я все. Не смогу выполнить свои желания. То есть я должен для этого иметь знания, иметь понятие о природе. То есть люди для того, чтобы руководить другими людьми, они получают образование за образованием. Нужен еще большой опыт. То есть они должны научиться, как это делать. И вначале они начинают господствовать. Все совершают одинаковую ошибку. О, я главный здесь. Ну, теперь я начну управлять. Все должны меня слушать. Делайте так. Все, я сказал. Но вот только вы так себя ведете, никто не хочет подчиняться. Вы пытаетесь управлять? Не управляется. Как-то не очень хорошо все идет. Люди напрягаются. Начинают шептаться по углам. Заговоры устраивают. Может быть, нам его как-нибудь сместить, думают они. Слишком он большой человек стал. И так в материальном мире. Всегда эти заговоры, всегда революции, всегда что-то происходит. Откуда это? Это есть в Кришне. Но в Кришне это трансцендентно. Он такой. И иногда он гордится, Кришна. Чем же он гордится? Сам собой. Это не является ложной гордостью. Это истинная гордость. Он Бог. И он это говорит. Я самый сильный. Кто против меня может? Ну, выходите по одному. Это во Вриндаване так придет. С друзьями он шутит. Играет с ними. И он борет Шридаму, борет Субала, борет всех друзей. Хорошо, хорошо. Попробуй с Баларамом. Это твой брат, твоя экспансия первая. Он такой же, как и ты, практически по силе. Но даже и сильнее. Попробуй, победи его. Друзья, они, знаете, не могут терпеть проигрыши. И друзья Кришны, они думают, вот сейчас Баларам победит его и восстановит справедливость. Но Кришна и Баларама на лопатки положил. И вообще так возгордился. Ходил по Вриндауну, как Бог, знаете. Ну, кто тут самый сильный? Вы поняли, кто тут самый сильный? И никому это не понравилось, потому что как же наши дружеские отношения? Если он теперь стал Богом, то как же наша дружба? И люди думают то же самое. Стал большим человеком, как же теперь наши отношения? Не можем больше дружить с ним, как-то разговаривать по-дружески. Он теперь как-то слишком уж возвысился. Был нормальным, а вот стал таким. И тогда они пытаются какие-то заговоры делать. И вот там тоже прошел заговор. Все стали шептаться. Что такое? На Кришну просто невозможно его не узнать. Он больше не обнимается с нами, не играет, на плечах никого не возит, ходит, грудь выпятил. В Вриндаване, что же делать? Нужно как-то Кришну усмирить. И Йогамаю пригласили. Йогамая — это гуру всего Вриндавана. Любое слово, закон, никто никогда не оспаривает. Йогамая — это гуру, даже Кришна подчиняется ей. Это его внутренняя энергия, она все устраивает, все игры. Ее возможности потрясающие. Махамая, материальная природа, она не может делать и сотой, и тысячной доли того, что может делать Йогамая. Йогамая может все сделать, все что угодно. Однажды во Вриндаване нам сказали, что во Вриндаване нет гун материальной природы. Мы стали думать. Нет гун? Что это означает? Вот я иду, и по улице идет курящий человек. Как мне к этому относиться? Во Вриндаване есть такие люди тоже. Можно встретить такого. Курит, сигарету идет. Мы знаем, это тамагуна. А во Вриндаване нет гун. Погодите, что же это означает? Мы спрашиваем, это как понимать? Это не гуна, нет? Не... Мы можем курить здесь тоже, получается. Это не будет гуной какой-то, это будет трансцендентно все. Нам сказали, как вы слышали, так и есть. Здесь гун нет материальных. В Дхаме не существует. Думать так — оскорбление. Мы напугались. Ладно, не будем так думать, хорошо. Ну ладно, а я-то в гунах природы. Это не оскорбление, это понятно. Я-то в гунах природы. В Дхаме нет гун, но я-то приношу эти гуны. Значит, есть гуны природы материальные. И вот тут нам сказали удивительную вещь. Сказали, нет. Сейчас ваше тело не состоит из трех гун материальной природы. Мы испугались, что произошло. Ну что, потеряли материальные привязанности? Нет, нет. Ваше тело сейчас дублирует Йогамая. Дубликаты бегают. Она дублирует все это. Мы были просто шокированы. Мы сказали, что Йогамая может делать все, что угодно. Она выше, чем Махамая, материальная энергия. Все, что может делать материальная энергия, Йогамая с легкостью повторяет. Но то, что может делать Йогамая, Махамая сделать не может. Поэтому ваше тело сейчас дублирует Йогамая, трансцендентная энергия. Фактически в духовном теле. Но она просто имитирует материю. И мы чувствовали, что там существование совершенно другое внутреннее. Гораздо легче контролировать чувства во Вриндаване, чем здесь. Если человек думает о Кришне, там, во Вриндаване, в сотни раз увеличивается результат. Вы как будто просто ощущаете его физически, когда думаете о нем. Это Вриндаван. Поэтому все идут туда. Хотя бы на несколько дней в году побыть во Вриндаване в этой атмосфере. Немножко повторять там мантру, немножко подумать о Кришне. И вы как будто бы осязаете, трогаете его. У вас отношения появляются. И так, мы говорили о том, что тело может быть... О чем мы говорили? Да. Вот этот совет. И они... Йогамая. Йогамая, она говорит, надо сделать так. Только один человек может разрушить ложную гордость Кришны во Вриндаване, сказал Йогамая. Кто, бабушка Пранамайсет, говори, мы все сделаем. Это Радхарани. Да, и что должна делать? Радхарани была там. Ты должна вызвать Кришну на поединок, Радхарани. И победить его. Положить ноги лопатки. Я, бабушка Пранамайсет, как это возможно? Я слабая женщина, как я могу с Кришной бороться? Невозможно. Я уполномочу тебя, сказала Йогамая, не бойся ничего. У тебя будут большие силы. Переоденься в Балараму, чтобы тебя никто не узнал. И пусть этот мнимый Баларама еще раз вызовет на поединок Кришну при всех. Мы устроим состязание. Борцовский. Весь Риндаван пришел, сделали объявление, расклеили афиши. Телевидение, радио, все там было. Вся вселенная наблюдала. Сейчас будет Кришна Радхарани бороться. Представьте, как внимательно все следили, как полубоги были во вселенной. Все, все, внимание туда, вся вселенная. Но Кришна ничего не знал, его обманули. Ему ничего не сказали. Радхарани переоделась в Балараму, изменила облик. Вышла и сказала, Кришна, я тебя вызываю на поединок еще раз. При всех. Вот кто победит, тот и будет самый сильный. Ха, я уже его вчера на лопатки положил, сегодня он опять не вызабросает. Ну, я его сейчас научу, сказал Кришна. И все собрались там, и все болели, кто-то за Кришну, кто-то за Балараму. Но многие знали, что это не Баларама. И начали бороться. И Кришна очень уверенно подошел, взял за пояс этого Балараму, поднял и об землю. Ба-бах! Радхарани упала спиной на землю и думала, зачем я связалась с ним вообще? Как мыслимо ли вообще с Кришной сражаться мне? И стала молиться Йогамайя. И она вспомнила, Йогамайя же уполномочила меня. Чего я боюсь? Надо верить в гуру и в Кришну. Она встала, взяла за пояс и об землю. Ба-бах! И держала его. И все считали. Раз, два, три и девять. Все, победа. Кришна был побежден. Дружба была восстановлена. И это отражение игр в духовном мире. Но поскольку Кришна, он все это делает во внутренней энергии, там нет ошибки, нет проблемы. Это разновидность ананды, блаженства, игр. То здесь это разновидность страдания имитировать Кришну. Мы должны знать, в чем различие между живым существом и Богом, постичь эту разницу. Поскольку в духовном мире очень трудно постичь эту разницу. Кажется, что это одно и то же в близких отношениях. Какая разница? Когда-то я ездил на машине рядом с отцом в детстве. Я сидел на переднем сиденье, ноги мои висели, не доставали даже до пола. Я был ребенком. Я думал, как здорово ездить на машине. Вот берешь за руль, и машина едет. Я замечал это. Как отец садится в машину, берет ее за руль, она сразу едет. Умная машина очень. И там ей нужно остановиться, она останавливается. Нужно только баранкой немножко открутить, вот так вот, и она поедет. Вот ребенок так думает. Я сказал, дай-ка я сяду, поеду. Садись на мое место, я поведу машину теперь. Я сказал, нет, ты еще не можешь. У тебя ноги короткие, там не достают до педалей. Нужно педали крутить. Вот. Он шутил со мной. Я сказал, ну она и так поедет, машина все и так сама знает. Я настаивал, нет, дай сяду за руль, я хочу ехать на машине. Ну ладно, ладно, садись. Он посадил меня на колени к себе. Бери за руль. Вот вместе, поехали. И я крутил машину. Ехал. Тормозил, там, поворачивал, там, куда надо. Все. У меня было полное впечатление, что я выполнил свои обязанности. Вот это различие между душой и сверхдушой. Когда душа рядом со сверхдушой, на колени у сверхдуши, ну, все получается, знаете. Все мне подчиняется, рядом с отцом все подчиняется. Все происходит так, как я хочу. В этом случае воля отца и воля ребенка, она одна и та же. Ехать на машине. И как бы они сливаются в желании, кажется, как будто бы одно и то же. Даже сейчас мы видим, мы слышим, каким образом это все делаем. Без сверхдуши это невозможно. Да, глаз можно открыть, но увидеть нельзя без сверхдуши. Даже смотреть можно, это фотоэлемент будет работать. А вот видеть нельзя при этом, осознавать без сверхдуши. Она должна санкционировать то, что я вижу. Ее деятельность уникальна. Все мои способности, все мои чувства основаны на ее чувствах, на его чувствах. Не знаю, рассказывал ли этот опыт здесь, но есть такой эксперимент. С одним человеком сделали такой эксперимент. Его глубоко усыпили, дали ему установку. Что сейчас мы тебя разбудим, но будет команда, запомни команды. Всякий раз мы будем с тобой здесь говорить о чем-нибудь. Но всякий раз, когда коснусь прически, ты снимешь пиджак. А когда коснусь галстука, оденешь снова его. Ну, такая установка. Ты забудешь, о чем мы сейчас говорим. Просыпайся. Он проснулся и ничего не помнит. Установка есть, но он не помнит. Его приглашают. Садитесь сюда, пожалуйста. И о чем-то начинают говорить, какие-то темы с ним поднимать. Люди смотрят на эксперимент. И этот психиатр, он касается прически в разговоре. И человек на секунду замирает и снимает пиджак уверенно, быстро. Раз. И снял. Все одобрительно. Гул в зале. Да, здорово работает. Получается. Дальше продолжается беседа, проявляется галстук и одевает пиджак. И всякий раз, когда это происходит, он это делает. Но уже все рукоплещут. Да, все, потрясающе, все, получил 100% успех. Подопытные ничего не понимают, в чем дело, почему хлопают, почему все довольны, так смеются. И мы объяснили, это была установка на самом деле. Вы должны были снимать, одевать пиджак вот по команде, прическа, галстук. Да, он сказал. Да, но я не знал об этом. Да, но почему вы это делали? Объясните. Какие были ваши причины на этот счет? Он сказал, у меня были свои причины. Расскажите. Ну, я захотел расслабиться на сцене перед людьми. И думаю, ну, сниму пиджак. А почему одели? Показалось неудобно без пиджака как-то на сцене. Одел снова. А почему снова сняли? Еще причина была. А почему снова одели? Еще причина была. И каждый раз была своя причина. Но он не знал, что это установка. Галстук, прическа. И также человек живет в этом мире, он иногда не знает, почему он сделал так, почему он сделал не так. Он просто делает, а потом анализирует. Сначала он не может анализировать, что он не знает, что он делает. И что он сделает через час, через две минуты, он понятия не имеет. Ситуация повернется такая, что он не знает, что он сделает. Особенно трудная ситуация. Но установка уже есть. Он сделает то, что должен сделать по закону кармы. Называется карма. И при этом еще есть свобода выбора. И это очень сложное сочетание. Свобода выбора означает, что человек начнет сокрушаться, сожалеть, желать чего-то, не соглашаться с чем-то или перевязываться к чему-то. То есть жизнь идет по закону кармы правильно. Но человек переживает все это часто неправильно. Неприятно что-то для чувств, начинает беспокоиться, начинает кричать, критиковать, ухудшает свою карму таким образом. Что-то приятное он держит это при себе, не хочет расставаться, хотя это временно. Тоже плохая карма. Так он ухудшает свое положение таким путем. Это предопределено. Наши счастья и страдания предопределены уже с нашим рождением. Прабхупада объяснял это. Приходят страдания. Кто-нибудь заказывает их? Мы заказывали страдания? Да нет, мы не заказывали страдания. Значит, они предопределены, они приходят сами. Не спрашивая нас. Вот так же и наслаждение, антипод страданий, приходит, не спрашивая нас. Счастье, несчастье предопределены, и они приходят. Поэтому как можем улучшить свое положение в этом мире? Разве это возможно? С помощью свободы выбора улучшить свое положение? Нет, карма все определяет. Невозможно улучшить свое существование, потому что все уже предопределено. Поступки, карма, они сравниваются с теленком. Ведь теленок из тысячи коров сразу узнает свою мать. Не ошибется. Все наши совершенные поступки – это как телята, а мы как корова. Куда бы мы ни пошли, телята пойдут за нами. Они найдут мать со временем. Это называется карма. И когда люди пытаются совершать усилия для того, чтобы улучшить свое материальное существование, они ухудшают еще больше эту карму. Не улучшают. Нет, эту избыточную энергию, свободу выбора нужно употребить на самоосознание. Этому нужно учиться. Не тому, как зарабатывать деньги, как увеличить свои богатства. Это от кармы зависит. Этому не нужно на это тратить время много, на изучение этих вещей. Это избыточная энергия разума, ее нужно применить в самоосознании. А все остальное происходит по карме. Приходит и уходит по закону кармы. А об этом говорит Прохлада Махарадж Бхагаватам. Что предопределены и счастье, и страдания, поэтому не заботьтесь об этом. Ни о счастье не заботьтесь, ни о страданиях не беспокойтесь.
Они придут и уйдут. Все уже готово для нас. А употребите свою энергию на самосознание. Проповедуют демонам. Своим сверстникам. Вы строите планы. Вы изучаете политику. Экономику. Вы изучаете военное искусство. Как управлять, как подчинять. Как обманывать, как хитрить, как заниматься дипломатией. Как брать верх. Как разделять друзей и врагов. Различать. Как делать друзей, как делать врагов, как разделять врагов. То есть так много наук в этом отношении. Можно изучить, есть целые шастры на эту тему. Вы изучаете, но вы не знаете, что это все предопределено. На самом деле вы ничего не сможете изменить. Предопределение вы не можете изменить таким путем. Поэтому лучше это время потратить не на изучение этих материальных вещей, бессмысленных, а на воспевание Святого Имени. На духовное совершенствование. Каково? И действительно это так. Веда говорится, вот человек зарабатывает деньги. И что же? Если много денег, он богат? Нет, это говорят. Это еще не определение богатого человека. Богатый означает счастливый, удовлетворенный. Сможет ли он наслаждаться деньгами? Вот в чем вопрос. Вот в чем его богатство. Если есть деньги, он не может наслаждаться. Какой же он богатый? Наслаждается человек деньгами как? Если у него миллион долларов, как он может наслаждаться миллионом долларов? Что у него? Желудок может съесть на 500 тысяч, что ли, долларов чего-нибудь. Даже на 100 долларов он не съест ничего. Желудок не вместит. Такое количество пищи. Сколько же можно наслаждений получить от миллиона долларов? Это невозможно для него за всю жизнь. Значит, он не может наслаждаться этим. Такие люди называются не богатые. Они называются сторожа собственных денег. Он не богат, он сторож денег. Он заработал деньги и сторожит их до конца своих дней. И как сторож он беспокоится постоянно. Где мои деньги? На месте? На месте, все в порядке. О, погодите, здесь. Кто-то прошел, стоп, где тут деньги? На месте все. На вокзале есть такие люди, у них в сумках деньги есть. И вот посмотрите, наблюдайте за ними. Это просто паранойя, знаете, начинается. Вот этот сторож денег называется, вот такие люди. А богатый человек, он может использовать большие деньги на благо других людей, и вот так он наслаждается, поскольку увеличивает любовь к себе и к людям. Вот, вот как деньги дают наслаждение в ведической культуре. Не просто все, что мы их храним и думаем, вот я когда-нибудь поем хорошо. Или съезжу на Фиджи, может быть, съезжу. Или яхту куплю, может быть, когда-нибудь. Он сторож. И он сторожит не только деньги, но и яхту сторожит, и машину сторожит, и квартиру сторожит, и решетки ставит, и замки ставит, и в тюрьме сам себя закрывает, и через глазок смотрит, кто там пришел. Он сам все это строит для себя, с заборами и так далее. Есть богатые люди, я видел их в Самаре, там они строят заборы вокруг больших домов и милицейскую будку ставят. И там они живут. Вот. Да. Вот, как в тюрьме. Буквально модель тюрьмы. Колючая проволока, забор сверху, будка милицейская, как будто тюрьма. Это дом жилой. И там собака, и решетки, и все остальное. Они в страхе живут. Как же? Человек может быть счастливым, в собственном доме живет в страхе. Там злая собака, там у него милиционеры, все равно он в страхе живет. У него еще ружье там. Потому что деньги большие очень. Но богатый, значит, удовлетворенный, поэтому и говорится аскеза богатства браманов. Там не говорится ничего о деньгах. Аскеза дает удовлетворение. Полное удовлетворение дает человеку. Аскеза. Ограничение чувственной деятельности. И аскеза богатства браманов. Человек может стать богатым через совершение аскез. Счастливым. Один человек, он хотел быть богатым, но не мог разбогатеть. В Веда говорится, нужно быть богатым, нельзя быть бедным. Потому что бедного человека, он подавлен нищетой. Он теряет свои личностные качества, он, знаете, становится таким подавленным, смиренным, слабым, зависимым. Это порицается. Человек не должен быть бедным. Он должен быть богатым. Но в другом месте написано дальше. Если он не может разбогатеть честным образом, то лучше ему оставаться бедным. Богатство, добытое нечестным путем, хуже гораздо. Такой богатый человек гораздо хуже, чем бедный. Лучше оставаться бедным в этом случае. То есть есть выбор еще и такой. И вот этот человек сказал, я не могу быть богатым, бедным. Люди не уважают меня. Я страдаю. Вот посмотри, говорит жена. Вот бедный человек перед тобой. У него много хороших качеств. Но люди не будут уважать его, потому что он бедный. А вот богатый. У него нет хороших качеств, а люди уважают его. Поэтому я не могу жить в бедности. Люди не уважают меня, никакого почета, никакого уважения не получают ни от кого. Смеются надо мной, над моей нищетой и бедностью. Я не могу терпеть все, это мое ложное эго, знаешь, сопротивляется как. Очень болезненно. Я пойду в другой город и там разбогатею. Потому что Писание говорит, если вам не везет, смените место. Если продолжает не вести, смените окружение близких. Так можно что-то изменить. Он говорит, я пойду в другой город, здесь не разбогатею, тут все меня знают, я пойду там, буду работать. Жена сказала, зачем? Зачем нам богатство? У нас есть на пищу, одежду, нам всего хватает, ну зачем нам еще что-то? Нет, нет, я хочу быть богатым, он ушел. Проработал 2 года там, на чужбине, заработал 300 золотых монет. Научился делать бизнес и заработал. Целое состояние денег и возвращался домой. Шел через лес, опустились сумерки. Он поднялся на дерево, чтобы там переночевать. Эти разбойники, звери всякие в лесу. Он сел где-то там в дупле. Кошелек у него с деньгами был здесь. Он держался за кошелек вот так и дремал. И между сном и явью услышал голоса. «Эй, Картар, зачем ты дал ему такие деньги этому человеку? Ты разве не знаешь, что ему не положено в этой жизни больше, чем на пищу и одежду?» А я здесь при чем, Карман? Он работал, поэтому получил, все справедливо. Будет ли он наслаждаться этими деньгами, зависит от тебя, Карман. Карма и карта. Карма – деятельность. Карта – исполнение. Карма – это даже судьба. Карта – я что-то исполняю. Исполнитель – карта. И как исполнитель я получаю, естественно, плод. Справедливо. Но от кармы будет зависеть, буду ли я наслаждаться этим плодом. Или нет. Поэтому все справедливо. В чем ты не обвиняешь, Карман? Он работал, получил. Будет ли наслаждаться, от тебя зависит. Сам думай, что делать дальше с ним. Человек вздрогнул, проснулся, и в кошельке пусто. Вот это да. 2 года усилий, 3 золотых монет. Кажется, что он добился своего желаемого и потерялся. И когда такое бывает, человек жить не хочет. Правда? У него были большие деньги, он их потерял, он просто жить не хочет. Он подумал, нет, я вернусь в этот город. Я заработаю еще больше денег. Я не могу так жить. Он вернулся, еще 3 года работал. 500 монет заработал. Еще больше. Пошел другой дорогой обратно домой. Но по странному стечению обстоятельств он оказался в том же самом месте, в сумерки. И снова забрался на дерево, дупло, и схватился обеими руками за кошелек. И стал дремать, отдыхать. И снова голоса, Картар, опять это за свое. Ну зачем ему такие большие деньги этому человеку? На пищу и одежду ему больше не положено. Ну не сможешь даже их использовать правильно. Ну в чем ты меня опять обвиняешь? Карман. Он работал, получил. От тебя зависит, будет ли наслаждаться этими деньгами. Он вздрогнул, схватился, и пусто. Не судьба. Ладно, я не буду жить. Взял веревку, на ветку, сделал петлю и хотел уже было покончить с собой. Какой-то человечек перед ним появился в пространстве, ну такой маленький. Он висел, болтал руками и ногами. Эй, ты что хочешь делать? Зачем? Не могу жить бедным. Не хочу. Столько лет потратил, заработал деньги, все потерял. Не понимаю, в чем проблема? Не буду жить. Ладно, я дам тебе 2 адреса. Я скажу, что нужно делать. Есть секрет, как разбогатеть. Видели такие книги, да? Как стать богатым? Не покупайте их. Никто еще не стал богатым с помощью этих книг. Все стали бедными, потому что тратят деньги на такие книги. Но, говорит, я дам тебе способ, как разбогатеть. Как стать богатым. Вот 2 адреса. Пойдешь в соседнюю деревню по этим адресам и прими образ жизни одного из этих людей и станешь богатым. Человек подпрыгнул от счастья. О, стану богатым. Пойду посмотрю, что там в этих домах. Пришел в один дом, постучал. Кого там черти принесли? Вот такой голос был там. Испугался. Да я тут, я гость, я тут странствую, мне переночевать. Незваный гость хуже татарина, не слышал разве? Но его не выгнали, поскольку соседи, они бы обвинили этих людей в неблагочестии. Ладно, заходи. Будешь спать здесь, в углу. Что-то там грязное ему бросили, какую-то подстилку, спи здесь. В комнату не войдешь. Сухарь какой-то, воды дали, все. чуть свет выгнали, иди отсюда. Он сказал, нет, я таким никогда не стану. Я не буду принимать такой образ жизни. Ни за что. Пошел по другому адресу. Кто там? Гость? Переночевать можно? О, гость, это же представитель Нараяны. Его садили на лучшее место, там омыли ему ноги, одежды дали, баню затопили. Ну, в общем, накормили и все остальное. И отпускать не хотели. И с собой еще много чего дали в дорогу. Я подумал, вот я таким стану. Такой образ жизни приму. Он принял такой образ жизни и разбогател этот человек. Очень быстро. То есть, человек думает, я буду брать и разбогатею. Работать и брать, брать и копить. Ой, я так стану богатым. Нет, это говорится другой принцип. Мы учимся другому принципу. Отдавать то, что есть. Правильно использовать. Но нужно знать, кому отдавать все это. Вот единственное определить. Не отдавайте, кому попало, говорится. Нехорошо, если бисер будет метать перед свиньями. Они втопчут это все в грязь. Нет. Хорошие вещи нужно давать хорошим людям. В этом принцип. И в Кали-югу проблема в том, что мало хороших людей. Но в Кали-югу практически их нет. Мы, как люди Кали-юги, тоже мало обладаем хорошими качествами. Но рекомендуется отдавать святым людям на развитие духовного движения. Людям, берущих ответственность за движение. Таким, как Шрила Прабхупада, допустим. Таким, как духовные учителя. Их необходимо поддерживать их миссию. Вот что необходимо делать. И так человек становится благочестивым, так меняется его карма. И действуя таким образом, живое существо, оно поглощается духовной энергией. Это очень удивительная вещь. Когда живое существо поглощается духовной энергией, оно получает трансцендентное знание, как жить в этом мире, не увеличивая страданий, увеличивая счастье, человек становится счастливым. Любой его поступок ведет к совершенству. Его слова, его мысли, его поступки, они ведут его к совершенству. Для этого предназначена человеческая жизнь. Думать так, чтобы улучшать свое существование. Говорить так, чтобы улучшать свое существование. Действовать так, чтобы улучшать свое существование. Мы не можем жить хорошо вне общества. Невозможно. Значит, это дело коллективное. Улучшать существование нужно вместе. Прогрессировать духовно нужно вместе. Когда мы вместе воспеваем, это лучше всего. Но если кто-то хочет индивидуально прогрессировать, вне общества преданных, ничего не получится. Бодхисаттва Сарасвати критиковал таких преданных. Он спрашивал, какой же ты преданный? Ты там сидишь под деревом, повторяешь свои круги святой. Именно о чем ты думаешь? Ты думаешь о женщинах и деньгах? Какой же ты святой? О чем ты думаешь, повторяя свои круги? Если кто-то уединялся в какой-то баджан, не спрашивай духовного учителя, это критиковалось. Это жажда твоей славы. Ты хочешь прослыть великим святым, но сам посмотри на себя. Какой же ты святой? Ты там сидишь в уединении, на чем ты думаешь? Ты думаешь о каких-то мирских вещах. Но в обществе преданных нам легко медитировать на святое имя. Здесь мы получаем огромное благочестие, общаясь с преданными. Благочестие означает, что нам не трудно вместе воспевать, не трудно изучать Бхагавата, не трудно совершать деятельность какую-то духовную. Тогда как в одиночестве всегда это трудно. Потому что у нас у каждого благочестия немного, а когда мы вместе, оно увеличивается. Один пруд легко сломать можно, Прабхупада говорит. Попробуйте сломать, однако, вот такую стопку прутьев. Не сможете. И даже если у нас немного благочестия, немного знания, немного преданности, собираясь вместе, мы чувствуем, что ее гораздо больше стало. Духовная энергия. Она для всех существует. Это не так, как материально в карман положил и спрятал. Невозможно. Нет. Она как сообщающиеся сосуды. Если где-то в какой-то сообщающийся сосуд наливать воду, уровень воды увеличится у всех сосудов, не так ли? Вот это духовная жизнь. Здесь никто не проигрывает. Если кто-то прогрессирует, да, хорошо. Но и все другие получают такую же пользу от этого. Поэтому необходимо коллективное движение. Прабхупада организовал коллективное движение сознания Кришны. Быть вместе, вместе воспевать, вместе изучать, вместе действовать сознание Кришны, развивать движение, заботиться об этом. Итак, каждый человек, попадя в такие условия, в такое движение, он будет ощущать духовный рост очень быстрый. Он будет вдохновлять преданное окружение и все остальное. Но если мы все будем в одиночестве воспевать свои круги, то вопрос, какой же ты преданный? Разве ты действуешь как преданный? Прабхупада сказал, что без миссии, без проповеди, без распространения книг, наше движение, мы мало будем отличаться, чем от обычных людей. Мало. Сказал, без миссии, без проповеди. Если убрать проповедь и миссию из движения, это будет называться позорная кастовая система Индии. Вот так Прабхупада говорит. Вот как это будет выглядеть. Это будет выглядеть очень искусственно. И люди не примут, они будут смотреть на это с отвращением. Зачем устанавливать здесь индийскую систему кастовую, они спросят. Браманы, кшатри, ваши шудры. Зачем нам это нужно? Они не поймут этого. Но если есть проповедь и есть знание, распространение знания, тогда это естественным образом становится. Знание не в том заключается, кем мне быть в материальном мире, а кем мне стать в духовном мире. Кем я должен стать. Вот в чем знание. Не закрепиться здесь, навечно в этом мире, а достичь духовной платформы. Материальная природа – это лишь инструмент, это лишь возможность, как материальное тело человека – это возможность обрести сознание Бога. Но это не окончательная истина. И люди путают эти вещи. Они думают, я есть окончательная истина. Моя жизнь, мое мнение, мои вкусы, мои чувства, моя семья, моя страна – окончательное мое существование. Несколько десятков лет жизни они путают со своим окончательным существованием. Поэтому необходимо знать, что Кришна, Верховная Личность Бога, Он выше этих определений материальных. Он управляет всем этим, да, но Он не обуславливается, не попадает под влияние материи. Он никогда не становится материальным, даже принимая тело в этом мире, подобное человеку. Он управляет и материей, и духом. Это в Его власти, с легкостью. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Применимо правило, да. Почему нет? Суи означает невнимательно повторять. Мы невнимательно воспеваем мантру, мы сеем анартхи. Мало пользы получаем от такого воспевания. Если мы повторяем, мы должны слушать вибрацию. Это минимум. Должны стараться слушать эту вибрацию. Это минимум. Тогда человек спросит, если я буду слушать постоянную вибрацию, как же я буду думать? У меня есть работа и так далее. Как же буду все время думать? Думать не нужно ни о чем. Природа сама будет действовать. Ум только мешается, когда он думает. Замечали это? В основном это так. Думаем мы не думаем, но решение приходит в какой-то просто один момент, правда же? Нужно просто дождаться этого момента, думать не нужно слишком напряженно. Люди думают, решение пришло потому, что я глубоко думал. Совсем не поэтому. Вы можете глубоко думать усиленно, а можете просто мантру повторять, и решение еще быстрее придет. Попробуйте, вы увидите сами. Сейчас иллюзия такова, что решение возникает от того, что я напряженно думаю о чем-то. Сам. Но святые делали не так. Опыт святых опровергает это. Если им нужно было принять какое-то решение, молились Богу, вот и все. И решение приходило быстрее. Это факт. Поэтому всегда повторяйте внимательно, если вы повторяете, повторяйте внимательно. Молитва при воспевании святого имени, что это означает? Это означает молитвенное умонастроение. Трината пи сунничина, тарора пи сагишнуна, аманина, манадина, киртанеца, да, гари. Об этом говорится в третьем стихе Шикшаштаки. Молитвенное умонастроение. Быть смиренным, подобно траве на дороге. Быть терпеливым, как дерево. Оказывать почтение каждому. А не ждать почтения к себе. Вот четыре вещи. Это и молитвенное состояние. А чинтяпхедапедататва, можно сказать, можно выражаться таким образом тоже. Мы приводили вчера этот пример. Солнечный свет попадает, мы говорим солнце. Но если разобраться, еще не солнце это. Это его энергия. Солнце далеко отсюда очень. Также душа. Есть в теле сознание, значит, там душа, мы говорим, признак. Как солнечный свет, признак присутствия солнца. Но все же сознание – это еще не душа. Например, я знаю, я есть, я существую, это сознание. Но я не знаю душу при этом. Вот что удивительно. Значит, душа – это что-то более высокое, чем просто сознание. Вы узнаете это, когда разовьете духовное тело. Сознание означает «я есть», «я существую», хорошо. А вот «кто я есть» – это еще выше понятие. «Кто я есть» – вот это понятие еще выше, чем просто сознание. Например, во сне я тоже обладаю сознанием, сны снятся, я тоже существую. Но разные существования, бодрствование и сон, разные, что выше? Выше, когда я знаю, кто я есть, в бодрствующем состоянии. А во сне я не знаю, кто я есть. Я то этот, то другой, то третий. Разные ситуации бывают. Но хотя и там существую. Я выбираю какую-то более высокую реальность, верно? Так же и здесь. Я существую в материальном теле, существую во сне. Даже когда теряю сознание, все равно существую. Но выбираю существование на духовном уровне. Там, потому что полностью проявляется энергия души. Сама душа, деятельность души. Сейчас деятельность души не проявляется. Она дает энергию сознания для тела и действует тело. Душа бездействует сейчас. Она не может ничего делать. Это ее непроявленное состояние, она не может действовать. Она дает лишь энергию для действия тела. И это существование для нее подобно сну. Сама она просто лежит и спит вот так. В сжатой форме, в такой, как семечко. Маленькая, маленькая, маленькая. Вот сейчас в таком состоянии душа находится. Духовное тело, берете это семечко и садите его в хорошую почву. И что происходит? Потому что это дерево большое. Она и есть, душа. Она распространяется в духовное тело, развивается в духовное тело. Подробнее рассказать, как ум формирует тело, даже рассказывать не нужно. Посмотрите на свое тело. Это и есть ваш ум.
То есть наша внешность, это проявление нашего ума, получается?
Да, конечно. Нет, не обязательно. Мы не должны думать так о людях. Хотя это связано. Отвратительная внешность связана с какой-то плохой кармой, безусловно. Значит, какое-то отражение есть, какая-то плохая карма есть в этом. Но о людях мы так не должны думать, что раз внешность отвратительная, то человек отвратительный. Нет. Внешность фиксирует карму. Но человек при этом может иметь также и хороший ум. Что-то хорошее в уме. Это может выражаться хорошее даже через плохое тело. Правда? Он может быть добрым, например. Страшный, но добрый. Его будут любить за это. Хотя тело немножко отпугивает, он страшный, бывают такие люди. Но он добрый. То есть в уме также могут быть какие-то хорошие характеристики. Но ум знает это тело детально. До мельчайших деталей. Походки, все-все. Он изучил все эти вещи. Он знает, как себя вести, что добиться цели. Как посмотреть, что сказать, что подумать, как действовать. Это психология. Есть люди, которые глубоко изучают эти вещи. Сталин, например, он был идеалом в этом примере, один из идеалов. Он владел собой, чувствами, был очень хорошим психологом. Мог сказать одну фразу и ввести в заблуждение всех окружающих. Мистиком был на самом деле. Но это был его ум такой. Однажды на переговорах он нам сказал одну фразу просто. Тогда американцы не знали, есть ли у русских ядерное оружие или нет. Они были на пороге открытия, от этого зависело все фактически. Перевес в мире. И они должны были как-то проверить, у Сталина есть что-то или нет. И они сказали, а вы знаете о том, что мы имеем кое-какие разработки новые, там, посмотреть на его реакцию. Намекнули, что у них вроде бы что-то есть. На что Сталин сказал невозмутимо, неужели? И отвернулся. У него ничего не было у Сталина. Одной этой фразой он разрушил все их планы. Это ум. Вот он. Если ум сильный, вы не сможете человека победить. Может быть, маленький такой, знаете, но ум у него такой, как тигр. И все боятся его. Кажется, что он вообще сейчас переломает тут всех. Как Нарисим Хадев вышел. А бывает наоборот, большое тело, ум такой слабый у него, и он боится всего, дрожит, драгивает. Ум и настроение, ум. Менять существование значит изменить ум. Даже как уши торчат у человека, тоже влияет на ум.
Не замечали, нет? Какую прическу носит? Все влияет на ум. Почему мы хотим состригать волосы? Ум освобождается от многих вещей. Попробуйте. Для маты же не нужно, нет? Иначе будут проблемы. Если освободятся матыши, то будут проблемы для брахмачарья. Я знал одного человека, который сделал пластическую операцию себе. У него уши торчали сильно, вот так вот. И нос был какой-то такой, не помню. Сейчас уже не помню, какой был нос, но он сделал операцию на нос и на уши. Когда он ходил с тем носом и с теми ушами, он был такой очень забавный, смешной такой. Игривый такой человек, шутить любил. Интересный такой. Но потом уши ему поставили на место. Нос выпрямили, и он совершенно изменился. Стал ходить серьезным таким, знаете. Так стал себя вести. Он уже понимал, отождествлял себя с другими ушами, с другим носом. Таков ум. Стоит человеку заболеть, и ум меняется у него. Становится другим. Потерял какую-то конечность. Называется нарушение психики, врачи говорят. Все, ум меняется, потому что отождествляется с телом полностью. Поэтому вы можете читать ум по поведению человека, по выражению лица особенно. Походка, все остальное, гуны, все будет выражено. Все, что в уме, все есть снаружи. Нужно научиться читать просто это. Особенно хорошо это видно, когда вы говорите о Кришне, вы видите, как люди реагируют. Это самое лучшее. Тут раскрывается все в человеке практически. Вся его позиция. Потом проповедуйте, вы обретете такие большие знания. Все, вопросов нет? Еще вопросы? Вы не сможете это проанализировать. Например, человеку не везет, и Чинакья Пандит сказал, если вам не везет, смените место. Продолжает не вести, смените близких. Смените окружение близкое. И тогда повезет. Есть шансы. Это шанс просто, что повезет. Но может и не повезет. Бывает, что он попадает в более худшее окружение еще. Например, человек женится, разводится. Для чего? Чтобы сменить окружение. Не везет. С этим человеком не везет, он меняет, женится на другой. Но еще хуже становится. Видите, бывает и такое. Это дается для разумных людей. Для гуны благости это эти советы. Для людей в страсти и невежестве это бессмысленно менять это все. То есть нужно иметь хорошую карму, чтобы воспользоваться этим. Понимаете, да? Без кармы вы не сможете не воспользоваться. Карма дает возможность нам это. Конечно, в духовной жизни мы не смотрим на карму вообще. Нет необходимости слишком углубляться в это. Служим Кришне и все. Все естественным образом происходит. Как необходимо. Можно оставаться всю жизнь в одном месте, в одной деревне, в сознании Кришны, достичь полного совершенства. Харе Кришна, большое спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джая, Шри Шри Гор Нитай ки джая.